Покамест протоколист читал, Люсьен принял решение, принуждавшее его польстить господину Комизо. Когда бормотание Кокара прекратилось, поэт вздрогнул. Так человек, привыкший к шуму, внезапно просыпается, едва только наступает тишина. — Вам надобно подписать протокол допроса, — сказал следователь. — А вы меня освободите? — спросил, в свою очередь, Люсьен насмешливо. — Нет еще, — отвечал Комизо, — но завтра, после очной ставки с Жаком Колленом, вы, конечно, будете освобождены. Судебная власть должна теперь знать, не сообщник ли вы в преступлениях, которые мог совершить этот человек со времени его бегства в 1820 году. Впрочем, вы уже не будете в секретной. Я напишу начальнику, чтобы он поместил вас в лучшую комнату в Пистоле. Получу ли я там все необходимое, чтобы писать? Вам доставят все, что вы попросите. Я передам распоряжение об этом через пристава, который проводит вас туда. Люсьен машинально подписал протокол и примечание, повинуясь указаниям Кокара, с кротостью безответной жертвы. Одна подробность скажет больше о его душевном состоянии, чем самый точный отчет. Весть о том, что ему предстоит очная ставка с Жаком Колленом, осушила на его лице капельки пота, сухие глаза зажглись нестерпимым блеском. В одно мгновение, промелькнувшее быстрее молнии, он стал таким, каким был Жак Коллен, тверже бронзы. У людей, схожих по характеру с Люсьеном, чью натуру так хорошо изучил Жак Коллен, эти внезапные переходы от полного упадка духа к душевной стойкости, сравнимой лишь со стойкостью металла, так напряжены все силы человека, представляют собой наиболее разительный пример живучести мысли. Как вода иссякшего источника возвращается в свое русло, так же возвращается и воля, проникая в сосуд, предназначенный для деятельности неведомой, определяющей его субстанции. И тогда труп превращается в человека, и человек, исполненный сил, бросается в последний бой. Люсьен положил на сердце письмо Эстер вместе с портретом, который она вернула ему. Потом он пренебрежительно кивнул господину Комизо и твердым шагом направился по коридору под охраной двух жандармов. — Отъявленный негодяй, — сказал следователь протоколисту в отместку за уничтожающее презрение, только что выказанное поэтом. Он воображает, что, выдав сообщника, спасется. — Из этих двух, — сказал Кокар с запинкой, — каторжник крепче. — Вы можете идти домой, Кокар, — сказал следователь. — На сегодня вполне достаточно. Отпустите ожидающих. Скажите, что появились завтра. Ах, да. Ступайте тотчас же и узнайте, у себя ли еще в кабинете господин генеральный прокурор. Если он там, спросите, может ли он принять меня на одну минуту. О, да, он еще, наверное, там. Продолжал он, посмотрев на дешевые стенные часы в деревянном зеленом футляре в золотую полоску. Всего четверть четвертого. Протоколы допросов читаются очень быстро, но точная запись вопросов и ответов отнимает чрезвычайно много времени. Это одна из причин, почему так тянется уголовное следствие и так долг срок предварительного заключения. Бедняков это разоряет, а богачей позорит, ибо немедленное освобождение смягчает, насколько возможно смягчить, несчастье арест. Вот почему обе только что воспроизведенные сцены заняли столько же времени, сколько потратила Азия на то, чтобы расшифровать приказы своего господина, вывести герцогиню из ее будуара и придать бодрости госпоже де Серези. Тем временем Комизо, думавший извлечь выгоду из своей ловкости, взял протоколы обоих допросов и перечитал их, намереваясь показать генеральному прокурору, чтобы узнать его мнение. Пока он раздумывал, вернулся пристав и доложил, что лакей графини де Серизи хочет непременно говорить с ним. По знаку Камюзо он впустил этого лакея, разодетого барином. Оглядев поочередно пристава и судейского чиновника, лакей спросил, «Точно ли с господином Камюзо я имею честь?» «Да», — отвечали следователь и пристав. Камюзо взял письмо, поданное ему слугой, и прочел следующее. «Во имя общего блага, что вы поймете позже, дорогой мой Камюзо, не допрашивайте господина де Рюбампре. Мы привезем вам доказательства его невиновности, чтобы он мог быть немедленно отпущен на свободу. Де Мофриньес, де Серизи. Постскриптум. Сожгите это письмо». Камюзо понял, что сделал огромную оплошность, расставляя сети Люсьену, и поспешил исполнить приказание знатных дам. Он зажег свечу и уничтожил письмо, написанное герцогиней. Лакей почтительно поклонился. — Стало быть, приедет госпожа де Серизи? — спросил Камюзо. — Закладывали карету, — отвечал лакей. В эту минуту Кокар пришел сообщить господину Камюзо, что генеральный прокурор его ожидает. Сознавая всю серьезность ошибки, совершенной им, вопреки своему честолюбию, в пользу правосудия, следователь, у которого 7 лет служебной практики изощрили хитрость, приобретаемую всяким, кто мерился ею в юности с грезетками, пока изучал право, решил заручиться оружием на случай злопамятства 2 знатных дам. Свеча, на которой он сжег письмо, еще не была погашена, и он воспользовался ею, чтобы опечатать 30 записок герцогини де Мофриньес к Люсьену и довольно объемистую переписку госпожи де Серизи. Затем он отправился к генеральному прокурору. Дворец правосудия представляет собой беспорядочное скопище построек, нагроможденных одна на другую, то величественных, то жалких, что нарушает стиль здания в целом. Зала потерянных шагов, самая большая из всех известных зал, но оголенность ее внушает ужас и удручает взор. Этот просторный храм крючкотворства подавляет собою коронный суд. Наконец, торговая галерея ведет к двойной клоаке. В этой галерее можно заметить лестницу в 2 марша, несколько более широкую, чем в помещении исправительной полиции, а под ней видна широкая 2-створчатая дверь. Лестница эта ведет в 1, а нижняя дверь в другой — суд присяжных. Бывают годы, когда преступления, совершенные в департаменте Сены, требуют 2 сессий. В этом же здании помещается прокуратура, комната для адвокатов, их библиотека, кабинеты товарищей прокурора и заместителей генерального прокурора. Все эти помещения, ибо приходится пользоваться общим термином, связаны между собой винтовыми лесенками, темными коридорами, подлинным позором для архитектуры, для Парижа и всей Франции. По омерзительности внутренних своих помещений наше Верховное судилище превосходит самые скверные тюрьмы. Бытописатель отступил бы перед необходимостью изобразить ужасный коридор в верхнем помещении суда присяжных в 1 метр шириною, где дожидаются свидетели. Что же касается печи, отапливающей зал заседаний, она осрамила бы любое кафе на бульваре Монпарнас. Кабинет генерального прокурора расположен в той 8-угольной пристройке, которая прикрывает сбоку корпус торговой галереи, вклинившись не так давно по сравнению с возрастом дворца во внутренний дворик, примыкающий к женскому отделению. В Всю эту часть Дворца Правосудия осеняет высокое и великолепное здание Сен-Шапель. Поэтому тут темно и тихо. Господин де Гранвиль, достойный преемник видных деятелей старой судебной палаты, не пожелал покинуть здание суда до выяснения дела Люсьена. Он ожидал известия от Камюзо, и мысль о том, как тяжела обязанность судьи, повергла его в невольную задумчивость, которую ожидание навевает на людей самого твердого характера. Он сидел в нише окна в своем кабинете, потом встал и принялся ходить взад и вперед по комнате, потому что Камюзо, которого он подстерег утром на пути в суд, оказался весьма малосообразительным. Смутные опасения тревожили генерального прокурора. Он страдал. И вот почему. Его служебное положение запрещало ему посягать на независимость подчиненного ему судебного следователя. А в этом процессе дело шло о чести и достоинстве его лучшего друга, одного из его наиболее горячих покровителей, графа де Серези, министра, члена Тайного Совета, вице-президента Государственного Совета, будущего канцлера Франции, в случае, если благородный старец, исполняющий эту высочайшую обязанность, вдруг умрет. К несчастью, господин де Серези обожал свою жену, несмотря ни на что. Он всегда брал ее под защиту, и генеральный прокурор отлично понимал, какой страшный шум подымется в свете и при дворе по поводу преступления, совершенного человеком, имя которого так часто и так язвительно сочеталось с именем графини. «Ах», — подумал он, скрестив руки, — «когда-то властью короля можно было передать дело в высшую инстанцию. Наша мания равенства...» Он не осмелился сказать «законность», как об этом отважно заявил недавно в палате один поэт, «погубит нашу эпоху». Достойный судебный деятель изведал утехи и горести запретных привязанностей. Эстер и Люсьен занимали, как было сказано, квартиру, где некогда де Гранвиль жил в тайном супружестве с мадемуазель де Бельфей, и откуда она однажды убежала, соблазненная каким-то проходимцем. Смотрите, «Двойная семья. Сцены частной жизни». В ту минуту, когда генеральный прокурор говорил себе, «Камюзо, наверное, сделал какую-нибудь глупость», судебный следователь постучал два раза в дверь кабинета. «Ну, мой дорогой Камюзо, как идет дело?» о котором я говорил с вами сегодня утром. — Плохо, господин граф. Прочтите и судите сами. Он протянул оба протокола господину де Гранвилю, который вынул свой монокль и отправился читать в нишу окна. Чтение было непродолжительным. — Вы исполнили ваш долг, — сказал генеральный прокурор взволнованным голосом. — Все сказано. Дело пойдет своим порядком. Вы слишком блестяще проявили свои способности, чтобы можно было отказаться когда-нибудь от такого судебного следователя, как вы. Сказав Камюзо, вы останетесь на всю жизнь судебным следователем, господин де Гранвиль не выразился бы точнее, чем обронив эту похвалу. Камюзо похолодел. Госпожа герцогиня де Мофриньес, которой я многим обязан, просила меня... — А, герцогиня де Мофриньес, — сказал Гранвиль, перебивая следователя. — Это верно, она приятельница госпожи де Серези. Но вы, я вижу, не уступили никакому влиянию. Вы хорошо сделали, сударь. Вы будете великим судебным деятелем. В это время граф Октав де Буван открыл дверь, не постучав, и сказал графу де Гранвилю, — Дорогой мой, я привел к тебе хорошенькую женщину, не знавшую, куда ей идти. Она чуть не заблудилась в наших лабиринтах. Граф Октав держал за руку графиню де Сарези, которая вот уже четверть часа бродила по коридорам суда. — Вы здесь, сударыня! — вскричал генеральный прокурор, пододвигая ей свое собственное кресло. — И в какую минуту? — Вот господин Камюзо, сударыня! — сказал он, указывая на следователя. — Буван! — продолжал он, обращаясь к знаменитому министерскому оратору времен реставрации. — Подожди меня у первого председателя, он еще у себя. Я приду туда. Граф Октав де Буван понял, что не только он был тут лишним, но и генеральный прокурор искал повода покинуть свой кабинет. Госпожа де Сарези не совершила ошибки. Она не отправилась во дворец правосудия в своей великолепной двухместной карете с синим верхом, украшенном ее гербом, с кучером в галунах и двумя лакеями в коротких штанах и белых шелковых чулках. Перед тем, как выехать, Азия убедила обеих знатных дам в необходимости воспользоваться фиакром, в котором она приехала с герцогиней. Она также потребовала, чтобы любовница Люсьена надела наряд, который для женщины стал тем же, чем был когда-то серый плащ для мужчин. На графине было коричневое пальто, старая черная шаль и бархатная шляпка с очень густой черной кружевной вуалью взамен оборванных цветов. «Вы получили наше письмо?» — обратилась она к Камюзо, замешательство которого она приняла за почтительное удивление. «Увы, чересчур поздно, графиня», — отвечал следователь, у которого ума и так-то доставало лишь в стенах его кабинета и лишь в отношении подследственных. «Как чересчур поздно?» Она посмотрела на господина де Гранвилля. На его лице было написано крайнее смущение. «Не может быть!» «Чересчур поздно», — прибавила она повелительно. Женщины, красивые женщины, поставленные так высоко, как госпожа де Сарези, — это баловни французской цивилизации. Если бы женщины других стран знали, что такое в Париже модная женщина, богатая и титулованная, они все мечтали бы приехать туда, чтобы наслаждаться этой великолепной царственной властью. Женщины, целиком посвятившие себя соблюдению правил приличия, этой коллекции мелочных законов, уже не раз упомянутой в человеческой комедии под названием «Женского кодекса», смеются над законами, которые созданы мужчинами. Они говорят все, что им вздумается. Они не страшатся никаких ошибок, никакого безрассудства, ибо они отлично поняли, что не ответственны ни за что, помимо своей женской чести и детей. Они, смеясь, говорят самые чудовищные вещи. Они по всякому поводу повторяют слова красавицы госпожи де Буван, сказанные в первую пору ее замужества своему мужу, за которым она явилась во дворец правосудия. «Суди скорее и поедем». «Сударыня», — сказал генеральный прокурор, — «господин Люсьен де Рюбампре не повинен ни в краже, ни в отравлении. Но господин Камюзо принудил его сознаться в преступлении более серьезном». «В чем же?» — спросила она. «Он признал себя, — сказал ей на ухо генеральный прокурор, — другом и воспитанником беглого каторжника». Аббат Карлос Эррера, этот испанец, живший около 7 лет вместе с ним, видимо, наш знаменитый Жак Колен. Каждое слово судейского было для госпожи де Сарези ударом железной дубинки. Но это громкое имя добило ее. «И что же теперь?» — спросила она чуть слышно. «То», — отвечал шепотом господин де Гранвиль, заканчивая фразу графини, — что каторжник будет предан суду присяжных, а Люсьен, если и не предстанет перед судьями рядом с ним, как заведомо извлекавший выгоду из преступления этого человека, то явится туда как свидетель с весьма испорченной репутацией. — О, нет! Никогда этого не будет! — воскликнула она с необыкновенной уверенностью. Что касается меня, я не поколеблюсь в выборе между смертью и перспективой услышать, что человека, которого свет знал как моего близкого друга, объявят в судебном порядке приятелем каторжника. Король благоволит к моему мужу.
Сударыня, — улыбаясь, сказал громко генеральный прокурор, — король не вправе оказать влияние даже на самого ничтожного судебного следователя в своем королевстве, как и на ход прений в суде присяжных. В этом величие наших новых установлений. Я сам поздравил сейчас господина Камюзо, ведь он так ловко, так неловко... Живо возразила графиня, которую близость Люсьена с бандитом тревожила гораздо меньше, чем его связь с Эстер.
«Если бы вы прочли допрос, который учинил господин Камюзо обоим подследственным, вы увидели бы, что все зависит от него».
Бросив эту фразу и взгляд по-женски или, если угодно, по-прокурорски хитрый, единственное, что генеральный прокурор мог себе позволить, он направился к двери кабинета. У самого порога он обернулся и прибавил: «Сударыня, прошу прощения, мне надо сказать два слова Бовану». На светском языке для графини это означало: «Я не могу быть свидетелем того, что произойдет между вами и Камюзо».
«Что это за допрос?» — спокойно спросила Леонтина, обращаясь к Камюзо, совершенно оробевшему перед женой одного из самых высокопоставленных лиц государства.
«Сударыня, — отвечал Камюзо, — протоколист записывает вопросы следователя и ответы подследственных. Протокол подписывают протоколист, следователь и подследственные. Протоколы — это составные элементы судебной процедуры, они устанавливают обвинения и предают обвиняемых суду присяжных».
«Ну а если уничтожить эти допросы?» — продолжала она.
«О, сударыня, это было бы преступлением, которого не может совершить ни один судейский, преступлением против общества».
«Еще большим преступлением против меня было их писать, но сейчас это единственная улика против Люсьена.
Послушайте, прочтите мне его допрос, чтобы я могла понять, осталась ли какая-нибудь возможность спасти нас всех. Боже мой, ведь речь идет не только обо мне, ибо я спокойно покончила бы с собой, речь идет также о благополучии господина де Серези».